Мы живем в лицемерном, трусливом и оппортунистическом обществе. Именно это мы и показываем.
Стучать почему так начали друг на друга все? Откуда этот вирус взялся?
Данные очень ненадежные о стукачах. Перестало быть стыдным вести себя омерзительным образом.
Вот сейчас вот это сделаем, посмотрим, как отреагируют. О, проглотили, говорят они, давай тогда дальше пойдем.
Власть начинает защищаться и давить всех несогласных.
Почему вы там?
За меня это никто не делает, я это знаю, что никто не будет проводить такой анализ, какой провожу я.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители нашего канала, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся вот в рамках такого большого разговора с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что эти люди вам тоже интересны. А сегодня у нас в гостях Лев Дмитриевич Гудков, социолог. Лев Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире, это очень важно. Давайте так, поскольку этот вопрос всегда задают, я с него начну. По поводу инструмента измерения температуры. Насколько сегодня, в данный момент, в данное время, когда ничего нельзя и общество абсолютно подавлено, в подавленном состоянии находится и под страхом без конца бесконечных преследований и угроз увольнения, лишения работы, запрета на профессию, лишения, в конце концов, свободы. Насколько сегодня можно доверять социологическим опросам? Как вообще изменилась жизнь с продажной девки империализма социологии вот за прошедший период, что называется?
Ну, проблема доверия – это проблема авторитета науки в целом. Тут я ничего не могу сделать, потому что я сотни раз, наверное, объяснял в разных ситуациях, что в данном случае ничего не изменилось. И то, что мы меряем, это вполне надежная вещь. Другое дело, что понимание того, что мы показываем, оно очень ограничено. И в этом проблема. Нет понимания, что означают те или иные цифры, которые мы показываем. Чисто технически, ну, тут ничего не изменилось с начала военных действий. Люди как отвечают, так отвечают.
Отказов больше стало, интересно?
Да нет, примерно все так же. Примерно на уровне среднеевропейского, я бы так сказал. Тут ничего не изменилось. Ну, некоторое это преувеличение, что публика настолько ангажирована, что ей очень важно, вот, собственно, как отвечать, где отвечать. Сразу скажу, вот те, кто говорят, что нельзя доверять, что люди боятся отвечать там, и прочее, прочее, что они дают там одобряемые ответы, все это некоторый вздор, потому что, ну, давайте разберем саму ситуацию. Вот никто не хочет додумать до конца то, что они говорят. Вот боятся отвечать, поэтому выдают то, что от них ждут. Оппортунистические лояльные ответы. Ну, предположим, это так. И когда нам говорят, что 86% там доверяют Путину или одобряют его деятельность, мы получаем декларативную поддержку Путина, вот на словах. Это значит, что люди, может быть, имеют заднюю мысль и врут социологам, врут, приспосабливаются, трусят, боятся. Но это факт, означает, что мы живем в лицемерном, трусливом и оппортунистическом обществе. Логично это предположить?
Да, абсолютно, абсолютно.
Именно это мы и показываем, собственно говоря. Но только принять вот этот вывод Люди не хотят и не в состоянии это сделать. А это именно этот факт. Восстановление тоталитарного режима, как я это говорю, восстановление институтов, репрессивных институтов, оно это самый важный процесс, который происходит. Но согласиться с этим, это значит, ну, сказать, что вот те, кто, говорят, не хотят верить, это значит, что нету никакой перспективы, не знаю, что делать, и так далее, и так далее. Вот в этом проблема. Поэтому лучше сказать, ну, не говорите мне ничего неприятного, не хочу я слушать ваших этих самых. Общество другое. Общество думает так же, как и я. Вот кто отрицает это. Потому что в противном случае это безнадежная ситуация. На самом деле и ситуация не настолько безнадежная, но и достаточно мрачная она, на самом деле. Принять это требует определенного мужества и, соответственно, ответ самим себе, а что делать в такой ситуации, когда государство усиливает репрессии, давит на это. Но проблема в том, что мы имеем дело с человеком, который научился жить с репрессивным государством с советских времен, готов лукавить, готов поддакивать, готов демонстрировать лояльность это. При этом власть не уважает, достаточно презирает, но считает, что в этой ситуации надо как-то выживать, заниматься своими делами, жить своей жизнью, а не лезть в политику.
Ну, собственно, чего и добивались, да, на
чего
самом деле.
Чего и добивались. Но это факт, который мы постоянно фиксируем, интерпретируем и объясняем. Но именно этого и не хотят принять во внимание те, кто отрицает эти данные.
Вот, а можно ли сказать, простите, да, Леонид Ильич, я хотел уточнить.
Это важная вещь, что мы живем в лицемерном, циничном обществе с колоссальным опытом насилия.
Вот хочу вас задать такой вопрос. Можно ли использовать социологические опросы, социологические службы, компании в качестве не отображения, не изучения общественного мнения, а формирования общественного мнения? То есть такой обратный эффект. Возможно ли такое?
Нет. Потому что влияние социологов, оно ничтожно, честно сказать. Следят за данными, за публикациями данных в основном две группы населения. Это чиновничество, причем политтехнологи, которые по должности должны следить и, соответственно, реагировать на это, выстраивая пропагандистские кампании, давая консультации властям, что надо делать, на какие там темы нажимать и так далее. Это делает ФОМ и ФЦИОМ, кремлевские службы. Ну, а плюс к этому еще есть огромное количество пригубернаторских всяких центров, которые работают на региональные службы. Примерно то же самое, только поменьше масштаб там.
А зачем вам закрытые опросы тогда, вот скажите, зачем, насколько нам долетают до нас эти вот инсайды и утечки, что якобы в администрации президента проводят какие-то закрытые опросы для узкого круга? Во-первых, так ли это? А во-вторых, зачем?
Ну, закрытые опросы проводят ФСБ, действительно, там колоссальные деньги и большие по объему выборки и прочее. Но то, что до меня доносится, я не знаком, вот не могу в строгом судить, но те люди, которые как бы прикасались к этим, они говорят, что качество этой работы предельно низкое. И они в основном дают ту информацию, которую хочет слышать начальство. Даже не про кремлевские службы, типа ФЦИОМ, а ФСБшные, это вот по принципу «чего изволите». Я пару раз сталкивался с их результатами, и в ранние 90-е годы, когда, если помните, был такой социолог Бетанелли, да, КГБшный, вот, и сталкивался с ним в отношении начала Чеченской войны. Он клал на стол Ельцину вот свои данные о том, как народ будет радоваться, если ведут войска в Чечню. Меня это приводило в ужас, и я пытался всячески опровергать. Но это ведомственная социология, и она работает, исходя из корпоративных интересов, и по принципу,
как,
ну, действительно...
Да, чего изволите. Чего это, да. Но это как в нынешней ситуации... Простите, как в нынешней ситуации...
Их работу совершенно невозможно, да. Понимаете?
Это, но она имеет, да, имеет значение для власти, как я понимаю. Да? Это для имеет, них некое успокоение и опора. Да?
Да, косвенно можно видеть по провалам, которые совершило руководство, именно основываясь на этих данных. Ну, в частности, там, скажем, план «Новороссия», который разработал именно КГБ, ну, ФСБшные структуры, в том числе исходя из каких-то там закрытых опросов и экспертизы. Вот. По этому можно судить о качестве, ну, это косвенные очень свидетельства о качестве этих исследований, в кавычках. Конечно, это не исследование. Проверить надежность невозможно. Я могу говорить только о тех данных, которые... Ну, о получении которых я имею хотя бы некоторое представление. То есть о ФОМе, о ЦИОМе, там, якобы независимых каких-то службах. Ну и главным образом, конечно, про свои данные, про Бивада-центр. Тут я знаю, как они получены, с какой степенью достоверности и что они показывают. Вот это совершенно разные вещи. Но, конечно, вот то, что происходит, начальство, высшее руководство страны, оно крайне не уверено в ситуации. Собственно, усиление репрессивности политики – это симптом неопределенности и неуверенности их. И страха, особенно усилившегося после начала войны в Украине. Поэтому там все больше и больше доверяют закрытым и своим каким-то службам. Вот. Раньше там данные независимых они использовались для контроля, для подтверждения, там, проверки кремлевских служб. Сегодня я не уверен, что это так.
Угу. Не могу не спросить вас про феномен Надеждина. Вообще, насколько вам, как социологу прежде всего, было это интересно, и насколько это было неожиданно появление не Надеждина, а именно тех самых очередей, тех самых людей, которые вдруг словно от спячки очнулись и вот использовали этот сюжет для того, чтобы сказать, а вот мы есть, мы другие, мы не такие, мы не вся Россия, это Путин, что называется, вот как бы так, как я понимаю этот месседж.
Ну, тут надо просто различать мотивы разных людей, разных действующих лиц в этой ситуации.
А вы с ними вообще общались как-то, ваши коллеги?
Нет,
именно... нет, ни с кем?
Нет, ни с кем. Одно дело – это, собственно, мотивы деятельности самого Надеждина. Они неоднозначны, как я себе представляю.
Мягко говоря,
что,
да.
Мягко говоря, да. Потому что идти в такой ситуации на выборы – это играть роль мальчика для битья совершенно понятно проигрышным. Это невозможно без некоторого договорника с администрацией президента. Вот, это одна часть. Другое дело, что на выжженном поле любая фигура, которая бы выдвинула антивоенные лозунги, немедленно становится таким кристаллизатором, стимулятором, я не знаю, как это, триггером, как можно сказать, организации и стягивания протестных настроений. И это совершенно другие мотивы людей. Нельзя сказать, что тут какие-то надежды были, но вот это именно то, что вы говорите. Демонстрация собственного протеста. Поэтому то, что мы видели в декабре, Надеждин ни в каком качестве не всплывал. Его просто не было на политическом. В январе он появился, действительно, в списках людей, которым люди доверяли. И это факт. Это когда люди в наших опросах, не мы предлагаем назвать, доверяете ли вы там Владимиру Владимировичу Путину, доверяете ли его деятельность, а люди сами называли политиков, фигуры, которым действительно, которые они хотели бы отметить. И вот в январе Надеждин появился в списках такого рода, среди там примерно на таком же уровне, как Матвеева, Собянин, даже третий эшелон, я бы сказал, вот, политиков, с рейтингом в 1%. 1%, если пересчитать, то это где-то свыше миллиона людей, которые стоят за ними. Вот, поэтому я говорил, что у него есть шансы там получить 3-5% еще. То есть 3-5 миллионов готовы было за ним проголосовать. Это очень много в нынешней ситуации. Вот, это на фоне тех, кто в январе высказывал свои антивоенные настроения, это примерно там 15-18%, 5% готовых проголосовать – это очень серьезная вещь, потому что в этой среде протестное настроение доминирует настроение уныния, бесперспективности, безнадежности, апатии и нежелания идти на выборы, тем более на такие вот манипулятивные. Поэтому крайне важно было бы, конечно, вот преодоление этой апатии и демонстрации. Но то, что мы видели, это действительно было неожиданно. Если он собрал действительно 200 тысяч подписей, то можно предполагать, что вот он получил бы свои 5-6%. И это действительно был бы успех колоссальный. Но в каком-то смысле его службы или те, кого он использовал социологически, которые начали говорить, что у него 10-15%, они сыграли с ним дурную шутку, потому что договорняк тот строился на том, что он ничего не соберет и только оттенит популярность.
Сияние солнца. Да.
Сияние солнца, да. А тут 10-15% – это дискредитация самой вот этой манипулятивной процедуры. Поэтому, вопреки ожиданиям, вот договорным ожиданиям, его, естественно, убрали под классическим предлогом. Не те подписи или так далее. Ну, да, на это даже обращать внимание надо. Но сам факт, что в обществе жив протест, действительно, и есть какая-то доля людей, которые, несмотря на все, на весь страх, потому что бояться именно этой категории нужно, хотя в принципе, существуют разные формы страха. И чиновники тоже боятся. Но они боятся что-нибудь ляпнуть, сказать лишнее, высунуться. Но это тоже страх. Вот. Несмотря на страх, эти люди поставили подписи.
Вот. Да, там очень важный этот момент. Я просто зрителям хочу напомнить, хотя что-то напоминать, вы сами знаете, я уверена, что среди наших зрителей немало людей, которые эти подписи ставили, что там полное абсолютно, ты пишешь все про себя, и паспортные данные, и все, да, абсолютно. И вот это очень важный момент, что это да, не просто там анонимное, нажал на кнопочку «анонимный опрос». Нет, конечно. Но там-то еще один есть феномен, Олег Дмитриевич. Эти люди во многом наделили своего кандидата Надеждина теми качествами, которыми Он не обладает, в принципе, и даже не намекал, что он ими обладает. Потому что даже вот этот образ антивоенного кандидата, он слепился во время этой избирательной кампании. Во время
Конечно, да. Ну, как и всякая популярность политика такого рода, и не только, собственно, оппозиционного политика, в принципе, люди наделяют его теми чертами, которые они хотят видеть в нем. В этом смысле это не реальный человек, не реальная личность, а некоторый образ. Ну, так же, как и Путин и все остальные. Это, в этом смысле это надо как луковицу снимать некоторые слои смыслов, которые придают им. Конечно, люди наделяют... проецируют свои ожидания, надежды, иллюзии на определенную фигуру. Ну, а иначе политик бы не был политиком. Старый принцип, что короля играет свита.
Ну вот здесь смотрите, теперь про свиту. Свиту, вот опять же, возвращаюсь вот к этой протестной, так называемой, это такой, скорее, потенциально протестное, наверное, все-таки сообщество людей, да? А там же нету, как мне кажется, вы мне скажите, вы это точно знаете, не по поколениям идет этот разлом, вот что называется «за» и «против». Мне кажется, что это достаточно... изрядная доля упрощения есть, когда нам говорят, что вот за власть сегодняшнюю, в основном поколение старшее, советское и, ну, советское прежде всего, да, а вот молодежь, она типа против. Мне кажется, что там все-таки вот этот вот раздел идет по другим линиям. По каким, может быть, вы скажете?
Там нет водораздела. Это очень важно. Это континуум. Это действительно молодежь, ну, в меньшей степени готова поддержать военные действия и Путина. Несколько меньше. Но чем, скажем, люди там пенсионного и старше возраста. И, в принципе, не самые молодые высказывают вот протестные настроения. Это группа примерно от 25 до 35 лет. Это люди с опытом, с некоторым уже ресурсом и большим горизонтом, чем самые молодые, только что вышедшие там из школы или университета, достаточно наивные мыслящие. Вот. Именно эта категория, если говорить о возрастных различиях, она гораздо более критично относится ко всему происходящему, критичнее оценивает все это, она меньше доверяет Путину, чем любые другие возрастные категории. Это люди, которые, понимая, ну, немножко больше, чем другие, понимают катастрофичность последствий проводимой политики. Но в целом, ну, разница, ну, скажем, если говорить о поддержке войны, то среди людей там 65 лет и старше там поддерживают больше 90%, а среди молодежи 60% с небольшим. Ну, это различие, но это не разрыв, не перелом. Тут нету какого-то радикального разрыва. Вот. Это важно. Перестали работать прежние, как бы, факторы дифференциации такой. Образование практически не играет роли, и даже наоборот, что, вообще говоря, вот, заставляет меня, скажем, ну, пересматривать очень многие вещи. Более агрессивно настроены люди с высшим образованием. Идеологически ангажированные, поддерживающие это, и испытывающие серьезный комплекс, вот, гораздо более сильную травму от утраты идеологии великой державы.
Да что вы? Интересно, да. А чем вы это объясняете? Нам все время как раз рассказывают, что просвещение – вот гарантия свободы и демократии. Оказывается, что да. Нет?
Да. Это новая совершенно вещь, которую мы раньше еще там 3-4 года назад этого не было. И особенно в этой связи ну, поразительно поведение Москвы. Москва, которая всегда была сосредоточим антипутиновского протеста, сегодня демонстрирует наибольшую лояльность. Наибольшую лояльность, наиболее высокий уровень поддержки войны до победного конца, агрессию в отношении Запада и прочее. И, напротив, малые города, село, бедные люди, менее образованные, они настроены ну, относительно в большей степени антивоенно. И там все равно больше половины поддерживают войну и прочее. Но все-таки там заметно ниже уровень поддержки и не такой интенсивности. А вот образованные группы, москвичи, они действительно дают очень сильную такую ангажированность, агрессивность.
Так давайте попробуем разобраться, да, вот по вашим ощущениям. Я понимаю, что это очень важное наблюдение, важнейшее, очень печальное. Чем вы это объясняете? Потому что все, что мы знаем про это то, что пропаганда работает, пропаганда капает на мозги. Но мы всегда говорим о том, что пропаганде подвержены люди как раз с недостаточным багажом знаний, которых легко из одной стороны в другую перевести, и они не будут задавать никаких лишних вопросов, а будут в это верить свято и слепо. И вот эти вот те самые причинно-следственные связи, они как бы вообще не приучены, не говоря уже про страшное сочетание, страшный термин «критическое мышление». Вот все, что мы перечисляем, казалось бы, повторю я, присущи людям образованным, безусловно, и их труднее задурить им голову, гораздо труднее. Оказалось, что это что, пропаганда или все-таки что-то другое?
Ну, пропаганда, она выровняла, она уравняла людей с низким уровнем и с высоким уровнем. Это как раз эффект телевидения и стерилизация информационных источников. Ну, просто заблокированы другие каналы. И в целом это вот некоторая практика выравнивания. Все начали думать примерно одинаково. И это очень важно. Но когда я говорю вот о людях более образованных, с одной стороны, это чиновничество. И понятно, они лояльны и прочее. С другой стороны, это то, что у нас называется интеллигенция. То есть госслужащие с высшим образованием, бюрократия уже такая, научная, маскоммуникативная, образовательная и прочее, которые поставлены в ситуацию вынужденной сервильности. И она объясняет себе, что вот сейчас так надо жить. Это оказалось, что никаких твердых, тем более моральных принципов, каких-то идеологических представлений у этого слоя нету. Поэтому, когда этот массив осознал неудачу мирного протеста в 11-м, 12-м и прочем годах, и последствия санкций со стороны Запада после аннексии Крыма и прочее, то реакция на вот негативное отношение к себе и как бы такое расстраивание комплекса национальной неполноценности, мы опять оказались там, где мы оказались. Вот. Опять мы отсталые варвары, неразвитая публика. И немедленно на это начали оживать рефлексы, вот защитные рефлексы. И нас не уважают, нас не любят, Запад нас презирает, Запад относится к нам с пренебрежением, с неуважением. Вот это не реакция на реальное поведение, а это как бы реанимация и подъем собственного комплекса неполноценности в ответ на совершенно определенные действия, политические действия, не культурные действия со стороны западных стран. Ну, санкции, они, в принципе, направлены на то, чтобы принудить признавать, я имею в виду после 2014 года введенные, на признавать нормы международного права и все-таки как-то отреагировать. Но это было переинтерпретировано и очень охотно, как проявление вечной русофобии, как презрение к русским и так далее, и так далее.
Но это толкование, простите, это же толкование. Ведь это то, что вы говорите, то, что люди вот воспринимают именно так, да, что это проявление кругом враги, нас все ненавидят, русофобия и прочее, прочее. Это же штампы, которые сыпятся из телевизора. Как может человек, прошедший, как вы говорите, какой-то путь жизненный и с образованием, как он может не понимать, насколько... Хотя черт его знает, я говорю, сама себе противоречу.
Не то, что понимает. Он понимает это. Но он играет в это. Ему удобно так думать. Иначе он должен себя...
Самоуговор. Самоуговор.
Да, именно, конечно, это игра с самими собой, это очень важно, тут ничего нового нету. Почему я об этом говорю? Потому что это сильнее проявляется именно у этой части. То, чего мы раньше не видели, вот эти вот представления, эти настроения, они начали подниматься и проявляться сильнее, чем у людей, там, скажем, бедных, малообразованных, которые, вообще говоря, дистанцируются от политических событий общественных, и они не очень понимают. Для них это все некоторая виртуальная реальность. А образованная часть, для которой, ну, как бы идея – это часть их личной идентичности, и они гораздо более включенные в происходящее, для них, конечно, крайне важно вот это вот... Растравить старые обиды и оправдать свою беспомощность, свою сервильность, свой оппортунизм по отношению к власти, если хотите. Поэтому начинается вот эта реанимация имперских представлений, во-первых, как условие для самоуважения. И ностальгия по прошлому. В этом смысле, ну, у Путина это просто вся вот эта историческая его часть, она приобретает какие-то карикатурно-гротесные формы соединения невежества с такой с наглостью, я бы сказал. Вот. Но это гротеск. Гротеск такой. А у пониже людей, занимающихся более низкий статус, это приобретает такие диффузные формы. Да, нас не любят, нас выгоняют, не дают нам визы, закрывают границы и все такое прочее. Это, еще раз говорю, что это не... Это внутренняя реакция.
Похоже на...
Внутренняя реакция на чувство морального дискомфорта. Комфорта, социального дискомфорта, а не реакция на реальные действия Запада, которые, в общем, тоже довольно половинчатые и прочее.
Вот вы мне скажите, а есть еще одна линия разрыва? Похоже, тоже, мне кажется, связано с тем, что вы говорите. Это уехавшие и оставшиеся. Потому что, например, почему мне кажется это важно? Во-первых, Лев Дмитриевич Гудков оставшийся, а собеседница его уехавшая. Но я думаю, что все равно это хорошо знакомо, вот этот вот без конца вспыхивают такие вот войны, очень эмоциональные, очень серьезные, идут просто на разрыв, что называется, именно вот по этому фронту. Чем вы это объясняете? И я хочу просто сказать еще одну вещь, простите, сейчас передам вам слово, что в советское время Никогда в жизни, вот внутри как бы социума, я, например, не помню, чтобы... Да, позором клеймили по телевизору, это безусловно, конечно. Но чтобы мы внутри наших маленьких сообществ говорили что-нибудь плохое в адрес тех людей, которые, что называется, как тогда говорили, выбрали свободу, и как ловили мы каждое слово через глушилки на вражеских голосах, когда с нами говорили уехавшие интеллектуалы, прежде всего, конечно, писатели, да, многие-многие другие, как это было важно. В голову не могло никому прийти, предъявить им какой-то упрек. Сейчас ровно по-другому. Чем вы это объясняете?
Ну, вообще, я не совсем с вами соглашусь, потому что я наблюдал как довольно агрессивную и враждебную реакцию на отъезжантов. Нас подставили. Он не думает о коллективе. Просто это я...
Это как тогда в советское время?
Конечно.
Да?
Да, уехал мой научный руководитель. Уехала масса знакомых. Там социологов. Владимир Шлепентох. А его аспиранты говорили, ну как он мог? Он подставил нас и прочее, прочее. Я уже не говорю о враждебности, ну как бы руководства институтов и сотрудников, которые... Вообще говоря, как только человек оказывался в подаче, что называется, вокруг него мгновенно образовался пузырь такой. Он был как зараженный. С ним мало кто из официальных кругов, из сотрудников в коллективе, мало кто готов был иметь дело. Что в институте
это, социологии... Это, кстати, да. Что тоже давайте добавим. Философии, да. Давайте добавим для наших молодых зрителей, которые не знают, что это такое. Это сейчас вы приняли решение, взяли билет и уехали, да? И сделали визу. А тогда ты должен был получить разрешение, и это могло тянуться годами. Но клеймо отъезжанта на тебе уже было, да?
Совершенно точно, да. И люди переходили на другую сторону, делали вид, что они незнакомы, опускали глаза. Это вот я видел это. Так что здесь нельзя сказать, что что-то особенно новое. И тогда было это. Но сейчас, конечно, немножко другое, потому что тогда это все-таки как бы было окружено табу некоторым. В пропаганде мало об этом говорили. А сейчас это просто натравливание на уехавших. Они открыто называются предателями. Их надо, ну, как луговой, уничтожить. Там мы говорили Володин и прочее, прочее. То есть, ну, санкции уже принимают характер государственной политики, правовой,
да. Конфискации. Народ поддерживает? Имущества. Народ поддерживает? Как вам? Как
ну, видите, только
вот
что
эти репрессивные законы.
Да. Я думаю, что будет примерно так вот моя оценка распределится. Примерно 45% будут поддерживать, где-то там 25%, максимум 30% будут не согласны с этим. Но довольно большая часть еще останется просто, ну, это их не касается и прочее. Ну, по аналогии с тем, надо там ужесточать меры по отношению к протестующим против войны или нет, или надо вводить цензуру или нет. Вот примерно мы получаем такие вот неоднозначные.
Это много.
Это больше, 45. Чем, скажем, настроенных антивоенно, я бы так сказал. Все-таки люди, ну, не очень склонны к ужесточению внутренней политики. То есть какая-то часть, чуть меньше половины, готова поддержать их, но все равно это большая часть. А примерно так от 20 до 30% не согласны с этим, но и каких-то действий против этого, против таких мер, они тоже высказывать не будут и предпринимать не будут.
Ну вот смотрите, хорошо, допустим, люди, которые вынуждены жить по тем законам и в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых сегодня оказалась страна и окружение, И вот они остаются, работают и встраиваются, что называется, каждый как может. И сам себя уговаривает человек, ищет такие опорные какие-то точки для того, чтобы сказать, что не все так однозначно. Хотя пусть будет так, да? Но стучать почему так начали друг на друга все? Откуда этот вирус взялся? Он каким образом оказался таким живучим и каким-то абсолютно бескрайним, бесстыдным? Повторю, для меня это тоже большая разница между даже доносами, которые были в сталинские времена или в брежневские. Это не анонимщики, это люди, которые гордятся этим, они называют своими имена, они раздают интервью и вообще себя считают героями. Как вы это объясняете?
Ну, вы знаете, мое отношение немножко другое здесь к этому. Я вообще не склонен считать, что есть какая-то эпидемия доносов. Когда-то мы с Арсением Рогинским обсуждали это. Вот. Ну, и я по наивности говорил, что ну как, половина стучала на другую половину, и, соответственно, он взвился и был категорически против. Он говорит, что это не подтверждается материалами дела. Доносы редкие, а главным образом чекисты выбивали это дело. Выбивали и раскручивали это дело в ходе следствия. Вот этих активников, как они называют, ну, то есть, собственно...
Добровольные доносы, помощники партии, да?
Да, добровольные. Они не очень ценились, потому что, ну, примерно на них надо было реагировать, заводить новые дела, а это не входило в план работы чекистов. Они предпочитали работать уже по спущенным сверху, как бы заказывал, и раскручивать эти дела, заставляя, избивая, там, принуждая уже обвинять коллег и прочее. И тем самым вот раскручивалась вся эта машина. Сегодня данных реально, как бы, данные очень ненадежные о стукачах. Но эффект их, публичный эффект, совершенно другой. Вот поэтому это дает такое впечатление взрыва доносов.
Конечно, потому что по своей инициативе очень много.
Они демонстративные, да. Они открытые. Вот, они как бы утверждающие манере заявляют о себе. Эта ситуация действительно новая. Население не уверен, что само по себе готово стучать. А вот сервильная ситуация, сервильная среда, те же самые чиновники, готовые там выслушаться и прочее.
А учителя? Преподаватели вузов, учителя?
Преподаватели вузов, да. Карьеристы. Вот в этой новой ситуации, когда перестало быть стыдным вести себя омерзительным образом. Напротив, как бы вот наглость, она оказывается выигрышной манерой в этой ситуации. Вот они начинают стучать, действительно стучать, доносить и получать какие-то там дивиденды у начальства. Но ситуация очень изменилась. В тех же самых университетах исчезло автономное, независимое научное сообщество. Если 100% ректоров вузов – это члены «Единой России», то, соответственно, это инструмент управления и изменения ситуации, атмосферы в вузах. Раньше это отличался, там, скажем, МГУ и какой-нибудь там университет социальной работы, а теперь это и вышка, и все, что хотите.
Я могу себе представить вообще, с каким чувством вы за этим, за всем наблюдаете, еще находясь там внутри, учитывая, что за спинами и вашей спиной, и вашей семьи, и оттепели, и репрессии, и перестройка. И это что? Давайте так вас спрошу. Это то, что мы сейчас наблюдаем, это тот самый маятник, который должен дойти до своего края, а потом ухнуть назад. И к этому надо отнестись с изрядной долей фатализма. Или все-таки нет, или это управляемая, это история, управляемая обществом.
Ну, я это рассматриваю как возвратный тоталитаризм, как бывает, вот мне здесь нравится эта метафора, как бывает возвратный тиф или там возвратный грипп.
Ковид,
да, какой хотите. В принципе, это реакция на, если брать вот большой масштаб, нынешний вот этот возвратный тоталитаризм и попытка консервативного и фундаментального выстраивания фундаменталистского такого режима, это реакция на неудачу демократизации, на неудачу реформ. Неудачу у разных, как бы, у разных деятелей по-разному, ее разные. В массовом сознании это вот действительно мстительное такое чувство сожаления, утраты иллюзий от того, что мы отказались от коммунизма, а процветание не наступило. И демократы, реформаторы, те, кто нам обещали благоденствие и жизнь, как в нормальных странах, ну, надули нас. Вот. Поэтому это очень сильный ресентимент, такое возмущение, перенос собственной несостоятельности и пассивности на врага в виде демократов. Ну и как реакция на это упование на то, чтобы сильная рука, лидер, хозяин в стране навел порядок по отношению к коррумпированной там бюрократии, к олигархам и прочее. Это сильнейшая социальная зависть, она подпитывала весь этот режим. Это с одной стороны. У тех, кто ныне сегодня составляет режим, это выходцы из наиболее консервативных советских институтов, которые, вообще говоря, не реформированные. Их немножко ослабили, разделили, но, в принципе, они обладали собственными институтами образования. Академия, ФСБ, там, институт высшего образования, ФСБ и так далее, и так далее. И это позволило сохраниться всей этике профессиональной, духу профессионального, вот этой корпорации, внести старый вот этот старый дух государственного служения, ну плюс еще в нынешних условиях это возможность и обогащения. Резкого обогащения, превращения вот этих структур в подобие такого, ну, полумафиозной корпорации, основанной на личной преданности, на патрон-клиентских отношениях, но оправдываемых именно вот этой фикцией традиционных ценностей государственного служения, величия России и прочее, прочее. То есть, ну, как бы оправдание выстроенной вертикали власти, неконтролируемой обществом. А в ответ на выражение недовольства, которое было в 2011-2012 году, власть начинает защищаться и давить всех несогласных. И причем эта логика, она понятна. Чем слабее сопротивление общества, тем жестче будет преследование инакомыслящих. Поэтому нынешний режим, он, как говорил Юрий Александрович Левада, Он из осколков, из обломков старой системы. Это очень эклектическое образование, неустойчивое, с моей точки зрения, ну, в каком-то диапазоне довольно длительном. Но вынуждены сохраняться, повышая все время уровень агрессивности и борьбы с внешним влиянием,
То
западными
есть в
влияниями, с
эту
идеей.
топку, в эту топку, да, необходимо все время что-то
Все
кидать,
время,
да,
все
что,
время, да.
да.
Да, совершенно верно. Начиная там с 2012 года, вот этот вот тон антизападной конфронтации и дискредитации идей прав человека, свободы, демократии, разделения властей, контроля над властью, ответственности власти, он усиливался и, соединяясь с борьбой с ЛГБТ, и с, там, вообще, так, на первый взгляд, до стороннего наблюдателя, где ЛГБТ, где ужесточение режима, это никак не связано. Но для обывателя это вполне такая вещь значимая, поскольку ЛГБТ – это разврат, это там порча наших детей, это падение рождаемости, ну, в общем, все, что хотите, это самое. Дело не в борьбе там, с гомосексуальностью, а в том, что за этим стоит, ну, как бы право личности. Ну, это моя
Ну,
жизнь, частная жизнь. Какой бы формы она ни принимала, сексуальной жизни, возможность чтения, смотрения, высказывания и прочее, давится все, что кажется антигосударственным. Поэтому режим будет ужесточать репрессии, он будет становиться все более агрессивным, и мы видели это. Вот последний этот закон о конфискации имуществ, конечно, за фейки и антигосударственную деятельность, это, конечно, в некотором смысле шедевр и другое качество. Это примерно уже физическое уничтожение, сопоставимое с массовыми репрессиями.
Но мы же видим еще, как постепенно стали увеличиваться сроки. Вчера еще, казалось бы, давали там, не знаю, год-два, а сейчас бац, уже ты только успеваешь увидеть только эту цифру и ужаснуться, а у тебя уже следующее еще больше. А
Именно,
это,
да.
конечно, да. И, но
Это
это все
политика
равно, да. Но это
демонстративного
проверяется, они
устрашения.
проверяют как-то. Вот у меня к вам вопрос. Как вы, вам кажется, они на чем-то проверяют реакцию общества? Вот когда говорят, ну, да, вот сейчас вот это сделаем, посмотрим, как это реагирует. О, проглотили, говорят они, давай тогда дальше пойдем. Ну, вот это, насколько здесь работает вот такая стратегия по
Я думаю, что
ужесточению
да.
законов?
Я думаю, что да. Точно вам не могу сказать, у меня нет примеров вот конкретно таких, но я предполагаю, что есть, что политтехнологи и пропагандисты, они опираются на какие-то разработки. Не знаю, это может быть фокус-группы, это может быть какие-то закрытые частные зондажи, еще что-то. Но то, что это не спонтанная идея какого-то идиота, а это вполне планомерные, так называемые научные разработки, это факт, использующие и какое-то знание психологии, там, социологии, рекламы и прочее. То есть это вполне просчитываемые действия. Ну, я не берусь говорить, насколько они просчитаны. Понятно, что в длительной перспективе это будет подрывать режим, все это. Режим будет слабеть, но пока он действительно вот, сохраняется, усиливая свой репрессивный характер. Агрессивный и репрессивный характер.
А какие еще есть какие-то тоже сообщества или какие-то части нашего общества, оставшиеся гражданского, которые могут представлять угрозу реальную для власти. Ну вот, допустим, что я имею в виду, вот мы с вами говорили про этот эффект Надеждина, вдруг обнаружилось, что люди-то есть, и не все тут готовы выстраиваться буквой, известной буквой, да, на снегу. А жены мобилизованных, вот, допустим, вот это движение, которое совершенно очевидно, как я это вижу, как мы это видим по новостям, когда женщины приходят, каждую субботу у них акция, достаточно такая яркая и смелая, и уже у них есть униформа, и у них есть лидеры, и у них есть уже конкретные политические лозунги, что, на что тоже стоит обратить внимание, не просто верните мужа, с чего все начиналось. Вот насколько это движение вам кажется перспективным, важным, и представляет ли оно опасность для власти сегодня?
Представляет опасность многообразие таких движений, не одно какое-то конкретное, потому что вокруг вот этого движения жен мобилизованных можно создать информационные пузыри, то есть изоляцию полную совершенно. И действительно, по нашим опросам, они о них знают, около 10% там. То есть основная масса людей вообще ничего или что-то слышала, но сказать, в чем там проблема, сказать не могут люди. Готовы даже, наверное, посочувствовать им или там как-то не поддержать, а посочувствовать это, понять, скажем так. Но о них просто ничего не знают, потому что телевидение молчит. И только в социальных сетях там о них может быть какой-то разговор. Ругань или поддержка и прочее. Но этого мало, потому что гражданское общество, все-таки это многообразие вот, форм солидарности, самоорганизации. И если это будет подниматься, то это, конечно, создаст проблемы для нынешнего режима. Потому что пока это, как бы такой почти безобидный повод. Он по-человечески очень понятный. Но если это будет усиливаться, конечно, их похватают и задавят, и они замолчат. Как это было не раз, с комитетом солдатских матерей или там с женщинами в Чечне.
Или Беслане.
Беслане, да. Uh-huh. Беслан, вот, uh-huh. пожалуйста, пример вполне такой близкий, похожий.
Ну, масштаб поражения, он все-таки уже сегодня несопоставим с тем, что было в Беслане или даже в Чеченской войне. Я имею в виду количество людей, которые в этой войне покалечены или убиты. И хотя, судя по вашему ответу, и то, что про жен мобилизованных мало кто знает в России, пока еще нельзя сказать известную фразу времени Второй мировой войны, отечественной, война вошла в каждый дом. Пока еще нет.
Нет, конечно, нет. Нет. Ну, если там общее число мобилизованных, как говорят, 600 тысяч, прибавьте еще там несколько сотен тысяч, то это все-таки 2% от мужского населения. Примерно. Это даже с учетом семей, это сравнительно небольшая часть населения в целом. Причем это социально очень специфическая среда. Это все-таки мобилизованные, это люди не из высших страт, не из высших групп. И не из столиц, а это провинция, бедные, это то, что называется синие воротнички, то есть люди, занятые физическим трудом. Слабо организованные, или точнее вообще никак не организованные, это аморфная такая среда. Тут проблема отсутствия организации. Отсутствие организации, отсутствие информации общей о том, что происходит. И это результат очень последовательных усилий власти – на разобщение, на фрагментацию, на недопустимость какой-то обобщенной информации о положении дел. Ну, до сих пор Министерство обороны не говорит о числе погибших и раненых. Этих данных нет. Поэтому это можно гадать об этом, и люди гадают об этом, подозревают, что это много, но много это сколько. А молчание вокруг этой проблемы, оно, конечно, ну, по крайней мере, вот в краткосрочной какой-то перспективе, оно создает действительно состояние растерянности, тревожности и молчания.
Вот у меня к вам вопрос тогда, как человека, который находится в России, в Москве. Скажите, что изменилось за эти два года в атмосфере, в городе? Это чувствуется вообще, что что-то происходит?
Ну, так внешне нет. Внешне ничего не происходит. Народ гуляет, народ довольны и все такое прочее. Внутренне, я думаю, что люди ждут. Вот это вот неопределенность ожидания, что будет, и чувство собственной беспомощности, неконтролируемости, невозможности как-то определять, чтобы собственную жизнь, это создает такую скрытую внутреннюю тревогу, необсуждаемую, неартикулируемую такую атмосферу тревожности. Но она на поверхности никак не показывается. То, что ну, все знают, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Поэтому на поверхности все нормально, все кафе полны. Мы в самом центре находимся, на Никольской улице. Там гуляние, такой себе антураж показной. Эстетика, как кто-то сказал, кладбищенская эстетика такая. Розы.
Искусственные бы цветы, украшения, бумажные, да?
Да. Вот что-то в этом роде. Венки, но только венки уже в виде арок таких.
А эти самые бойцы, ветераны, люди в камуфляже, они как-то появились на улицах города?
Или они появляются. Когда вы в метро видите группу молодых людей, навьюченных вот такими огромными рюкзаками в форме, вы понимаете, что это вот очередная порция, там, 10 человек мобилизованных, которых ведут куда-то. И это производит сильное впечатление, должен сказать. Это как вот звоночек из потустороннего мира такой. Вот. Но это все-таки не часто бывает. Ну, в Москве все-таки... Москва, с одной стороны, это очень большой город, 10% населения, грубо говоря. А с другой стороны, пропорционально здесь мобилизованы гораздо меньше, чем в любом другом типе поселения.
А еще один вопрос, опять же, как к социологу. Как изменилось за два года отношение вообще ко всем этим событиям, к войне в обществе? Я помню, что мы с вами, по-моему, вот в начале этих событий разговаривали, и я видела по вашему настроению, что вы просто были потрясены и деморализованы, ну, собственно, как и любой нормальный человек. Да. Сейчас все-таки вот уже прошло два года, война не прекращается, но, наверное, какие-то можно сделать выводы о том, что как в обществе меняется отношение к ней, если меняется.
Есть признаки усталости от войны, нежелания войны, ощущение, что война будет бесконечной. Это вот действительно большинство... Вот первоначально, что это краткосрочная будет какая-то операция, теперь большинство считает, что это будет надолго, на очень долго. Сказать, насколько не могут, но это очень долго. Поэтому надо как-то уживаться. Люди считают, большая часть опрошенных считает, что Россия платит слишком большую цену за войну. Это тоже есть. Этого не было раньше. Ну, мы, правду сказать, не спрашивали об этом. Мы начали спрашивать вот в прошлом году только об этом. И это такое настроение, оно усиливается, преобладает, что слишком дорого война обходится. Это не меняет принципиальное отношение к войне. Война нужна, война правильно начата, и в этой войне победим. И здесь почти ничего не происходит. Потому что информационное поле, поле общественного сознания, оно контролируется телевидением в первую очередь. Со всем этим. Никаких других представлений нет. И нет альтернативы этому. Понимаете, мне вот очень важно, что вся наша оппозиция, она живет примерно теми же представлениями, которые возникли в перестройку. Вот вся тактика оппозиции, она примерно из той области, с некоторыми там и прочее. А новых представлений не появилось. Поэтому у людей нет альтернативы, если хотите. Можно пойти проголосовать за Надеждина. И это будет акт гражданского мужества. Со страхом перед последствиями, вполне реальными. И дальше что?
То есть это ощущение, чувство растерянности, оно все равно не исчезло за эти два года. Я думаю, согласитесь, что оно поразило не только общество, но и ту самую оппозицию, о которой вы говорите. Мы тоже это видим, что они пытаются, собираются, обсуждают что-то, пытаются что-то. Но эта растерянность, она передается, что называется, воздушно-капельным путем, а не избавились. Никто не знает, как надо в новых обстоятельствах. Это все этот опыт, который мы все проходим впервые.
Именно отсюда возникает чувство, с одной стороны, внутреннего дискомфорта. Он очень силен. Открыто о своем чувстве вины за происходящее говорят устойчиво 10% населения. 10%. И эта цифра не меняется. Но смутные чувства, я не могу сказать морального дискомфорта, психологического скорее какой-то. Люди гибнут, огромные разрушения. Все-таки Запад обвиняет нас, надо как-то отзываться. Можно отрицать это, но что-то остается от этих. И это чувство внутреннего дискомфорта, оно переживается довольно сильно. Оно никак не артикулируется. Но ни моральной позиции, ни политической позиции из этого не проистекает. И слабость, мне кажется, оппозиции, нашей оппозиции, при всем там очень важных ценностных посылках, принципах, нету будущего, нету картины будущего, нету тех оснований, которые могли бы действительно дать людям перспективу. Нету ни аналитики, ни диагностики того же. И нету... Это не дело социологии подсказывать, что надо делать. Социология, она может анализировать это и показывать, что как-то сориентировать человека в этом мире, но она не может выдвигать рецептуру политического действия. А этого очень не хватает. Этого очень не хватает.
Лев Дмитриевич, конечно же, я должна спросить вас, почему вы там? Нет ли вы? Мы говорили с вами про страхи. У вас это чувство, что вообще вы его из себя искоренили сознательно?
Нет, мне страшно. Мне точно так же страшно, как и многим другим. В тюрьму не хочется, что говорит. Но просто я считаю, что надо делать дело здесь. Но я За меня это никто не делает. Я это знаю, что никто не будет проводить такой анализ, какой провожу я. И это важно. Уезжать надо было раньше. Вот я очень хотел уехать, когда был молодой. В начале брежневской или там андроповской времени. Вот тогда надо было уезжать. Ну, а сейчас уже поздно. Это моя работа, это моя судьба, мое место здесь. И то, что я делаю, я не могу это делать ни в каком другом месте.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Всегда.
Да, на этой ноте мы закончим.
Да, на этой. А у нас нота получилась как раз очень такая оптимистичная, поскольку вот человек, который улыбается, значит, все еще не так плохо. И будущее все-таки есть. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Спасибо еще раз и до встречи.
До встречи, до свидания.